Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, с вами Ирина Бурмистрова. Спасибо, что слушаете нас. В этом месяце Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике трем ученым – Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинесу за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Их эксперименты продемонстрировали квантовую физику в действии. Для многих из нас эта формулировка не вполне понятна, а разобраться в том, за что была присуждена Нобелевская премия по физике, хотелось бы. Поэтому сегодня я пригласила в подкаст доктора Аркадия Федорова, профессора факультета математики и физики Университета Квинсленда, который не только хорошо разбирается в вопросе, но и знаком с лауреатами.
С некоторыми из них я, в принципе, встречался, знаком. Например, я был частью центра Australian Research Council, и Джон Кларк был всегда нашим научным советником. И, в принципе, он приезжал практически каждый год к нам в центр. Брисбен, и не только Брисбен, потому что центр объединяет другие университеты. Раз в год проходили конференции, которую организовывал центр. Но Джон Кларк, он наиболее в возрасте, поэтому он всегда был профессором университета. Вот. А Джон Мартинес, он был профессором в университете. На какой-то момент он работал в Google, перешел в Google, создавать как раз квантовый компьютер. Потом он ушел из Google, и я так понимаю, что он в данный момент у него собственный стартап, основанный на его других идеях. Мишель Деворе перешел в Google. В Google, да. Все недостойны премии, то есть, в принципе, это все известные люди. Эта премия была, это первый этот эксперимент, когда, наверное, они были очень еще молодые. Возможно, Джон Мартинес, я не знаю, может быть, он был постдоком.
Постдоком,
или...
да.
Аспирант, да. Вот, но после этого было очень много других результатов. То есть, премию выделили не только за конкретно один этот эксперимент, а по совокупности. То есть, действительно, как бы они внесли большой вклад. Ну, в принципе, я занимаюсь как раз-таки вот этой темой. Ну, естественно, что я моложе, как бы, я бы сказал, даже не следующее поколение, а я ученик учеников английских лауреатов. Вот. Но, в принципе, всем, чем я занимался последние 20 лет, это вот как раз-таки продолжение вот этого эксперимента. То есть я экспериментатор, то есть мы создавали чипы, на этих чипах мы пытались наблюдать квантовые эффекты, контролировать эти квантовые эффекты, предложить их как бы для будущего квантового компьютера. То есть, в принципе, за свою карьеру я тоже лично внес определенный вклад в развитие квантового компьютера. Там, 12 лет назад показал первую трехбитную операцию, также показал первую телепортацию, эксперимент, который, ну, первая телепортация, квантовая телепортация на основе сверхпроводящих квантовых битов.
Давайте попробуем разобраться. Итак, важнейшая научная премия настигла своих адресатов спустя 40 лет после проведения экспериментов в университете Беркли в 1984 и 85 годах. Сама же квантовая физика была описана гораздо раньше, перевернув представление об устройстве мира на микроуровне.
Квантовая механика появилась в 30-х годах 20 века. Когда появились какие-то эксперименты, которые противоречили классической механике. До этого считалось, что все уже открыто. Были вот законы Ньютона, была электродинамика, термодинамика, все описано. Особо новой физикой вроде как не предвиделось. Вот. Но потом появились первые эксперименты, они были из микромира. Это спектр частиц, атомов и вообще модели атома и так далее. И тогда люди поняли, ученые поняли, что обычная ньютоновская механика не может, электродинамика не может это объяснить. Это было 20-е, 30-е годы 20 века. Шрёдингер, Гайзенберг, Планк и так далее. Просто в нашем обычном мире мы этого не замечаем, потому что эти кванты очень, очень маленькие, поэтому на наших, так сказать, масштабах как бы не видим этой квантизации, вот, но когда ученые эксперименты достигли определенной точности, то появились некоторые противоречия к обычной классической физике.
К моменту, когда Нобелевские лауреаты начали свою работу, наблюдения, связанные с квантовой энергией, относились к микромиру, маленьким частицам, которые мы не можем даже увидеть в микроскоп, фотонам, атомам и так далее. В теории допускалось, что квантовые эффекты могут наблюдаться и в больших масштабах, например, в электрических цепях. Но это было только в теории, пока за дело не взялись группа Кларк, Деваре, Мартинес.
Да, эти электроцепи, они были все равно довольно маленькие. То есть обычно это делается с помощью так называемой нанофабрикации. Напыляется какой-нибудь металл, какие-нибудь дорожки из металла. Вот они, в принципе, могут быть маленькие для нас. То есть, возможно, даже нужно использовать там микроскоп, чтобы их увидеть. Но они намного-много больше, чем атом. И токи в них тоже, то есть они, в принципе, маленькие для нас, но это могут быть, допустим, микроамперы. То есть все равно это там, не знаю, тысячи, миллионы электронов. Поэтому такой эффект получил название макроскопического квантового эффекта. Потому что он описывает не какое-то состояние одного электрона в атоме, вот, или там фотона, а, так сказать, коллективное движение там электронов в проводнике. Их настолько много, что достаточно просто измерить и наблюдать это.
Итак, мы разобрались с тем, что такое макроскопическое, а что же такое туннелирование.
Допустим, если взять шарик, опустить его в яму, если у него недостаточная энергия у шарика, то как перескочить из этой ямы, допустим, в другую яму, то этого никогда не произойдет с точки зрения классической механики. Вот, а с точки зрения квантовой механики будет небольшая вероятность, что он, так сказать, не перескочит через верх, а, так сказать, протуннелирует сквозь стенку.
В своем эксперименте группа использовала сверхпроводник, в котором заряд переносится не отдельными электронами, а парами электронов. Их называют куперовскими парами.
Когда электроны соединяются вместе, двигаются парами и нет сопротивления. То есть это тоже эффект, как бы, был известен уже до этого, когда открыли сверхпроводимость. Потом люди обнаружили, что если взять два сверхпроводника и, допустим, между ними очень тонкий изолятор, то эти куперские пары будут туннелировать через этот барьер и создавать ток. Но это не макроскопическое квантовое туннелирование. Это, так сказать, обычное квантово-механическое туннелирование, которое существует на очень маленьких масштабах. Но если взять вот этот Джейсоновский контакт и вот этот ток, математически это можно представить, вот это все вместе, как частицу в потенциальной, как бы, яме. Пока она сидит в этой яме, так же, как шарик сидит, допустим, в реальной ямке, ничего не происходит. Вот. И с точки классической физики ничего не должно произойти. Но с точки зрения квантовой механики у него есть вероятность туннелировать. То есть все эти куперские пары, как бы, текут по-другому. И это можно наблюдать довольно просто, потому что это не одна частица протуннелированная, а вся система перешла в другое состояние. Вот это называется макроскопическим квантовым туннелированием.
Группа стала первой, кто смог экспериментально подтвердить это предположение. И область начала быстро развиваться вместе с развитием технологий. Спустя всего несколько лет был создан первый сверхпроводящий квантовый бит.
После этого просто началась какая-то лавина развития. После этого люди поняли, что это можно использовать для квантового компьютера. И, так сказать, сначала это было на фундаментальном уровне, теперь уже перешло, как бы, даже в индустрию. Угу. На данный момент существует там порядка нескольких, так сказать, платформ, которые между собой, можно сказать, конкурируют в каком-то смысле. Вот. Но вот эта платформа, которая основана на этих эффектах, она, в принципе, на данный момент лидирующая. Квантовые компьютеры, сделанные на основе этих технологий, они существуют, но они, как бы, недостаточно большие, чтобы делать практические задачи. То есть это чипы, на которых наносят вот структуры, обычно сделанные из там таких металлов, которые, как алюминий, которые становятся сверхпроводящими при низких температурах. Квантовое состояние вот этих токов, о которых я говорил, кодирует информацию. Если мы возьмем квантовую механику, то есть эти законы немножко другие, чем классической механики. Какие-то расчеты могут производиться быстрее, чем обычным компьютером. Квантовая механика – более широкая физика, часть физики, которая включает в себя классическую механику как частный случай. Поэтому, в принципе, квантовый компьютер – все, что решает классический компьютер, квантовый компьютер тоже может решать. Вот. Но классические компьютеры, обычные полупроводниковые компьютеры, они уже развивались многие десятилетия, и на данный момент они очень-очень эффективные, поэтому абсолютно не имеет никакого смысла использовать квантовый компьютер, решать те же задачи, что и классический компьютер полупроводниковый. Но есть определенный круг задач, где обычный компьютер, в принципе, не может решить, их не может решить в принципе. Ну, многие примеры могут быть приведены тоже из физики. Например, если мы попытаемся делать расчеты материи, какой-нибудь квантовой материи, мы быстро увидим, что у нас не хватит ресурсов все это описать. Поэтому если мы хотим описать, как ведут себя, допустим, атомы, то мы можем описать 10 атомов. Уже 100 атомов уже даже суперкомпьютер не сможет описать, потому что будет слишком сложная задача. Вот. Ну, а естественно, чтобы что-то делать практическое, нам нужно не 100 атомов, а миллиарды атомов. В квантовой механике количество свободных параметров, которые описывают систему, растет экспоненциально. Тут такой пример в одной из предисловий, в одной из книг про квантовые компьютеры, что если, допустим, у нас есть квантовый бит, у которого только два состояния, двух битов четыре состояния, у трех восемь, а у 300 битов будет количество состояний, которые больше, чем все частицы в нашей Вселенной. Поэтому понятно, что мы не сможем никогда даже в принципе посчитать такую задачу, даже 300 квантовых битов. Для атомов это еще более сложно. То есть, грубо говоря, может быть, мы можем написать модель и посчитать, как ведет себя один атом, может быть, два атома, а посчитать 300 атомов нам не хватит частиц нашей Вселенной, чтобы как бы описать все возможные варианты. Не хватает памяти в обычном компьютере все это описать.
И все же, чтобы решить реальные задачи, нужен такой большой квантовый компьютер, которого на данный момент просто не существует. Вероятно, его создателям в будущем достанется новая Нобелевская премия. На этом мы можем выдохнуть, сложная часть закончилась. Теперь, когда нам более-менее стала ясна история, вернемся к фигуре нашего героя, Аркадия Федорова. Он говорит, что учился на физическом факультете в Университете Петербурга и не сразу пришел в область квантовой физики.
В принципе, наверное, квантовая механика была такой для меня такой компромисс. То есть, с одной стороны, это что-то такое новое, неизведанное, но все-таки не настолько новое, неизведанное, чтобы не иметь никаких приложений. Вот, то есть, я думаю, что вот мне понравилось такое пересечение. Квантовая механика – это что-то такое между, так сказать, совсем фундаментальной физикой и инженерной физикой. То есть, в принципе, я делал кандидатскую немножко в другой теме. Тема своих проводящих квантовых систем меня заинтересовала. Я, то есть, перешел в эту тему в 2007 году, когда, допустим, мы занимались экспериментами, мы имели какие-то потенциальные приложения, ну, например, квантовый компьютер. Ну, конечно, никто не ожидал, что это будет во время нашей жизни, даже так скажем. То есть, все равно была довольно фундаментальная физика, то есть, с какими-то прикидками на приложение, но как бы это казалось очень далеко. Но тема очень быстро развивалась. То есть начался вот эта тема квантового компьютера, разные физические платформы. Изначально все управляющие платформы не были, так сказать, самыми передовыми. Вот. Но на какой-то момент они стали передовыми. Компании проявили интерес и стали делать исследования не на базе университетов, а на базе компаний. Вот. Ну и вот пришло к тому, что пришло. То есть сейчас когда люди серьезно стараются построить квантовый компьютер.
А сейчас это стараются сделать на базе как раз компании и коммерческого финансирования, или это университетские большие проекты?
Квантовый компьютер делают, конечно, в компаниях, потому что это очень сложная задача. То есть это не задача, так сказать, университетов. Вот. Ну, в принципе, то же самое было и с обычными полупроводниками. То есть когда-то были проводники, были физики, изучали свойства полупроводников. Когда-то появился первый транзистор, он появился в лаборатории. Конечно, сейчас процессоры, которые там миллиарды этих транзисторов, то есть это полностью делается в компаниях. Поэтому сейчас эта тема, она как бы разделилась. Часть таких трудоемких задач, связанных с технологическим преодолением технологических проблем,
Аспектом, да.
да, они перешли почти полностью в индустрию. Но поскольку тема, ну, как бы сильно развивается в индустрии, то, соответственно, есть много разных параллельно вопросов более фундаментального уровня, которые по-прежнему продолжаются исследования в университетах.
Как мы узнали в начале этого подкаста, Аркадий приложил руку к созданию квантового компьютера и показал первую трехбитную операцию и первую квантовую телепортацию на основе сверхпроводящих квантовых битов.
Да, после этих экспериментов я получил позицию в университете Квинсленда. Это было в 2013 году. Я приехал сюда, открыл лабораторию. То есть, ну, можно сказать, наверное, первая лаборатория в Австралии, которая, как сказать, делает эксперименты с сверхпроводящими квантовыми битами.
А переехали
Поскольку
вы откуда в 2013-м, из Нидерландов?
я переехал из Цюриха. То есть в Цюрихе тоже была большая группа. То есть она по-прежнему существует. Они тоже активно работают в этой области. Эти эксперименты, которые я назвал, они были еще сделаны в Цюрихе. Часть моей активности – это фундаментальная наука по-прежнему. Часть активности связана с приложениями к квантовому компьютеру. И часть в данный момент также является, ну, так сказать, еще более прикладная. 3 года назад мы основали первый стартап квантовых технологий в Квинсленде. И первый стартап в Австралии на основе вот именно этой технологии. То есть, ну, у нас стартап очень маленький, там 5-6 человек. Мы стараемся построить маленькую компоненту, которая будет использоваться в квантовом компьютере.
Очень сложно, но жутко интересно. А что вот вы, как экспериментатор, который много проводил эксперименты и совершил открытия и так далее, какой процент экспериментов в вашей жизни приносил тот результат, который вы ждали?
Ну, не очень часто. Как бы эксперимент – это всегда борьба. Очень много работы, рутинной работы. То есть сначала нужно сделать так, чтобы все работало, даже очень простые вещи. В этом основная сложность, что, в принципе, до квантовой механики может не дойти. То есть в большинстве случаев либо проблемы, технические проблемы, либо результат не тот, который хотелось, но обычно в худшую сторону. То есть хорошие результаты, они в эксперименте, особенно в нашей области, они, в общем, не так. То есть не каждый месяц они происходят, то есть, дай бог, каждый год. Вот.
Но зато это, наверное, совершенно особенное ощущение, когда они
Ну
происходят.
да, просто большое удовлетворение, если видишь, что что-то заработало, то это действительно удовлетворение, также воодушевление в каком-то смысле. Но, да, но, к сожалению, также есть еще помимо также физических, технических проблем, есть еще просто административные проблемы тоже. Обычно просто группа старается делать все, что может, и на какой-то момент усилия оправдываются, и мы получаем результат, и, допустим, публикуем этот результат, ездим на конференции, делаем доклады.
С вами была я, Ирина Бурмистрова, и доктор Аркадий Федоров, профессор факультета математики и физики Университета Квинсленда.